Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 25 июня на календаре, и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1570-й. На Красной площади показательная казнь, которую устраивает Иван Грозный. На эшафоте подозреваемые в измене. Их привозят из Нижнего Новгорода. Рядом с ними, также около плахи, несколько человек из окружения Ивана Васильевича, заподозренные в заговоре. Приговоренных обвиняют в том, что они, дескать, намеревались передать польскому королю Новгород и Псков, а также обвиняют в сговоре с татарами и османами, которых призывали совершать набеги на русскую землю. Казнь совершается публично на торговой площади в Москве в присутствии царя, который перед наказанием сам обращается к собравшимся со словами: «Вот, добрые люди, те, которые готовы съесть вас, как хлеб».
«Митя, а милости хочешь?»
«Хочу, государь». «А,
так слово мне дай, что после являться ко мне не будешь».
«Христом Богом клянусь».
Вот как описывает это событие Карамзин. «Среди большой торговой площади в Китай-городе поставили 18 виселиц, разложили многие орудия мук, зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водой. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы, что Иван хочет истребить их всех без остатка. В беспамятстве от страха они спешили укрыться где могли. Площадь опустела. В лавках от вареных лежали товары, деньги. Не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. Из 300 человек, выведенных на казнь, Иван Грозный помилует чуть более сотни, остальные будут умерщвлены». Год 1813. В Казанском соборе в Санкт-Петербурге похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Фельдмаршал умирает прямо во время заграничного похода. Михаил Кутузов простудился еще в апреле. Едва войска вышли к Эльбе, фельдмаршал слег. Так в походной палатке 67-летний полководец и окончил свое земное существование. Однако хоронить Кутузова на чужбине не захотели. Внутренние органы и сердце вынули из тела и похоронили в городе Бунцлау. Так появилась первая могила Кутузова. Тело забальзамировали и отправили в Санкт-Петербург. Путь был дальний, через Познань, Ригу, Нарву. В итоге траурная процессия заняла больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось. Все необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не удалось. Поэтому прославленного полководца отправили на временное хоронение. Гроб с телом 18 суток еще простоит посредине церкви в Троице-Сергиевой пустыне в нескольких верстах от Петербурга. Погода в день похорон была холодной и дождливой, но по всему пути прохождения траурного кортежа стоят толпы народа. Люди находятся на крышах, в окнах каждого дома, мимо которого проходит процессия. Доступ к телу фельдмаршала был открыт 3 дня, и все эти дни не иссякал поток людей, которые пришли попрощаться с великим полководцем. 25 июня 1959 года. В Москве, в Сокольниках, открыта Американская национальная выставка. Она длится 6 недель, и уже в первый день открытия ее посещают 75 тысяч человек. Люди стоят по несколько часов в очередях, чтобы попасть на выставку. Всего же за 1,5 месяца на американскую жизнь пришли посмотреть около 3 миллионов жителей СССР. Американцы привозят стиральные и электрические швейные машинки. Целый ряд в Сокольниках отдан под телевизоры, работают автоматы с напитком Pepsi. Мужчины, пришедшие в Сокольники, больше смотрят на 2 автомобиля из США, обсуждают, сколько расходует бензина и какой же для этой громадины должен быть гараж.
И разве можно обидеться на такую проникнутую дружеской заботой критическую запись в книге отзывов? Не берите с нас плохого примера, не ставьте так много блестящих хромированных частей на автомобили. Мы тоже злоупотребляем этим.
Наибольшее скопление женщин у экспозиции с косметикой и бытовой техникой. Раз в час посетителям наглядно показывают, как работает миксер или электронож. Среди прочего, выставлен один из первых американских компьютеров, который дает ответы на русском языке на возможные вопросы посетителей об Америке. Программа предлагает около 4000 вариантов ответов. В первый день выставки на нее приезжают Хрущев и Никсон. Никита Сергеевич пробует Пепси и говорит, что квас лучше, а посмотрев на представленную технику, иронично замечает: «А нет у вас такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала?»
150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет. Значит, существует вот ее уровень. Мы 42 года еще не завершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед.
Что ли в резерве остается?
Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное.
Год 1988. Чемпионом Европы по футболу становится сборная Голландии, которая побеждает в финале сборную СССР со счетом 2-0. На этом чемпионате мы играли с голландцами в одной группе, и обе вышли из нее. Советский Союз с первого места, Нидерланды со второго. Каждая команда уже могла гордиться собой. Мы обыграли итальянцев, голландцы – сборную ФРГ. Как говорили спортивные аналитики, обе команды были равны по своим силам. Но при прочих равных сказалось высочайшее индивидуальное мастерство голландских игроков, в первую очередь Марка Ван Бастена и Руди Гуллита. Гуллит забьет первый мяч, а после свой знаменитый гол-шедевр исполнит Марко Ван Бастен, который придаст полету мяча немыслимую траекторию.
И вот идет несчастливая для нас 55-я минута. Досадная ошибка Заварова, потерявшего мяч вдали от своих ворот. И вот уже Мюррен с левого фланга посылает мяч на Ван Бастена. Кажется, с такой точки не забить. Но вспомните, что Марко Ван Бастен – обладатель золотой бутсы 86-го года, а приз этот достается лишь подлинному снайперу.
Сборная СССР могла вернуться в игру и попытаться переломить ход поединка, если бы реализовала пенальти. Но Игорь Виланов так и не переиграет голландского вратаря Ван Брёкелена. В послематчевом интервью, которое, и это хорошо видно, с трудом давалось и игрокам, и тренерам, они через силу улыбались и говорили, что ничего страшного не произошло.
Была просьба, ну и не только просьба, а и требование, сыграть этот матч в силу своих возможностей. Потому что мы видели эту команду в играх с другими соперниками. Значит, мы прекрасно понимали, что с этой командой можно играть.
На долгие годы и вплоть до сегодняшнего дня финал чемпионата Европы – это второй по значимости результат нашей сборной. В 60-м году нам все-таки удалось выиграть первый чемпионат Европы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи.
«Был бы повод».